Железноводск. Хотя мне исполнилось 7 лет, в школу бабушка решила меня пока не отдавать. Читать, писать печатными буквами и считать до 12 я умел и так, а рисковать моей жизнью ради арифметики и прописных букв бабушка считала лишним. «На год позже пойдешь», — говорила она. «Куда тебя сейчас, падаль, в школу? Там на переменах бегают такие битюги, что пол ходуном ходит. Убьют и не заметят. Окрепнешь немного, тогда пойдешь». Бабушка была права. Через год, когда я пошел в школу, мне пришлось подивиться ее проницательности. На перемене я столкнулся со средних размеров битюгом. Битюг ничего не заметил и побежал дальше, а я улетел под подоконник и затих. Спиной я ударился о батарею, и дыхание мое, казалось, прилипло к ее массивным чугунным ребрам. Несколько секунд я не мог вздохнуть, и сгустившуюся перед глазами красноватую серость с ужасом принял за смертную пелену. Пелена рассеялась, и вместо скелета с косой надо мной склонилась учительница. «Добегался?» — участливо спросила она, поднимая меня. «Правильно бабушка твоя просила запирать тебя на переменах в классе. Теперь так и буду делать». С того дня я каждую перемену сидел в запертом классе и вспоминал бабушку, которая хотела, чтобы я перед школой окреп. Наверное, если бы я пошел учиться с 7 лет неокрепшим, она по сей день привязывала бы к той батарее букетики цветов, как привязывают их к дорожным столбам родственники разбившихся шоферов. Но я пошел с 8, успел окрепнуть, и все обошлось. Из этого рассказа вы узнаете, как бабушка меня укрепляла. Вскоре после моего 7-летия дедушка положил перед бабушкой белый конверт. «Что это?» «Путевка», — ответил дедушка, и на лице его расцвело ожидание похвалы. «Какая?» «Саша в санаторий. В Железноводск». «Ты что, идиот?» — ледяным голосом осведомилась бабушка, и ожидание похвалы на дедушкином лице увяло, как забытая в холодильнике петрушка. «Наказал Бог с кретином жить, живи, терпи. Но тебя терпеть, Сенечка, лучше удавиться», — заговорила бабушка, объясняя дедушкину ошибку. «Кто там за этим уродом следить будет? Там врачи, кроме АРЗ и геморроя, никаких диагнозов не знают. Куда им ребенка калеку? Климат тот ему не подходит. Лекарств там, каких надо, нету. А что говорить, тебе все равно. Тебе лишь бы показать. Вот, Нина, я сделал. Сам сделал. Подите ниц. Ну так сунь себе эту путевку куда-нибудь. На весь срок, что там указан». Совать путевку дедушка никуда не стал и вместо этого предложил купить еще одну для бабушки. Взрослый санаторий был рядом с детским, и бабушка могла бы лично следить за моим отдыхом, давать нужные лекарства и просвещать железноводских врачей в области диагнозов. Эта идея бабушке понравилась, путевку купили и начались сборы. Первым делом бабушка заказала в прачечной ярлычки с моей фамилией и стала пришивать их ко всем моим вещам, чтобы нянечкам и сестрам санатория не вздумалось унести своим вонючим детям колготки и рубашки, заработанные дедушкиным потом и бабушкиной кровью. На носки ярлычков не хватило, и на каждом из них пришлось вышивать фамилию отдельными буквами. «Мать твоя тебе не вышивает, чтоб ей саван могильный вышили», — приговаривала бабушка, укладывая крупные стежки белой нитки так, чтобы они образовывали букву «С». «Я до колик в глазах шью. На, клади в чемодан». Когда с носками было покончено, и все они, свернутые в клубочки, были уложены с другими вещами, бабушка начала собирать лекарства. Среди тех, что я помню, были 6 коробочек гомеопатических шариков, которые я должен был принимать через каждые 3 часа, колоргол, альбуцид и оливковое масло, которое нужно было капать мне в нос 2 раза в день в указанной последовательности, миксоформ, панзенорм и эссенциале, которые я принимал за едой, супрастин на случай аллергии, порошки звягинцевой на случай астматического компонента и банка сока алоэ с медом для общей пользы. Банка эта в пакет с лекарствами не поместилась, и бабушка перед самым отъездом положила ее в сумку с вареной курицей. На вокзал мы приехали за 30 минут до отправления поезда. Бабушка, помахивая сумкой с курицей, шла впереди, я за ней, дедушка, который пошел нас провожать и тащил чемоданы, плелся сзади. «Ни табло нормального нет, ничего», — сетовала бабушка. «Какой путь, черт его знает!» «Вон, Нина, 5-й», — сказал дедушка, кивая на огромное табло, где зелеными огоньками был высвечен номер пути, с которого отправлялся наш поезд. «Точно? Подожди, пойду спрошу. Держи, Саша». Думая, что я рядом, бабушка, не глядя, отвела назад руку и выпустила сумку. Я стоял в нескольких шагах и успел подхватить ее только печальным взглядом. Сумка брякнулась о гранитные плиты вокзального пола, и сквозь ее полотняные бока стала просачиваться густая жидкость. «Это не из курицы», — подумал я. «Это разбилась банка алоэ с медом». «Будьте вы 3 раза прокляты», — затянула бабушка, поднимая сумку и заглядывая внутрь. «Вдребезги», — подытожила она и пошла вытряхивать осколки в урну. На полу осталась большая золотистая лужа. «Тю-тю, баночка!» – заговорчески подмигнул мне дедушка и заулыбался. Когда дедушка занес чемоданы в наше двухместное купе, вышел из поезда и с перрона стал умиляться нами через окно, бабушка достала из злополучной сумки курицу и, положив ее на стол, начала изучать. Осколки, так и знала. «Сенечка, в курице осколки!» Двойные стекла вагонного окна не пустили бабушкин голос до слабого дедушкиного слуха, и дедушка ничего не понял. «А?» – приложил он руку к уху. «Осколки! Вся курица в осколках! Что? Курица в осколках от банки! А? Глухое бревно! В курице осколки! Не слышу! Осколки! Нельзя есть!» Дедушка беспомощно развел руками. Бабушка, решившая, видно, что за оставшуюся до отправления поезда минуту она непременно должна втолковать про курицу, прибегла к пантомиме. «Банка!» – крикнула она, сложив руки в замок так, чтобы получилось нечто округлое. «Бах, разбилась!» – пояснила она, хватив этим округлым об стекло. «Осколки, осколки!» Изображая осколки, бабушка стала тыкать щепотью в протянутую ладонь. «Нормально доедете!» – отмахнулся дедушка, который, как потом выяснилось, подумал, что бабушка боится крушения. «Не пуха! К черту! А?» Поезд тронулся. «Вот и поели», — сказала бабушка, заворачивая курицу в бумагу. «Вся в стекле. Придется одни бутерброды жрать. Ты голодный? Нет еще. Тогда давай гомеопатию выпьем». Бабушка вышла, похоронила мурашечное тело курицы в мусорном ящике и, вернувшись, достала из чемодана пакет с лекарствами. Коробочки с гомеопатией, чтобы не открывались, были туго стянуты вместе резинкой для волос. Бабушка стала снимать резинку, сделала неловкое движение, и произошло ужасное. Коробочки выскочили у нее из рук, по полу запрыгала масса белых шариков. Я очень боялся бабушкиных проклятий, когда был их причиной. Они обрушивались на меня, я чувствовал их всем телом, хотелось закрыть голову руками и бежать, как от страшной стихии. Когда же причиной проклятий была оплошность самой бабушки, я взирал на них словно из укрытия. Они были для меня зверем в клетке, лавиной по телевизору. Я не боялся и только с трепетом любовался их бушующей мощью. Лавина, обрушившаяся в купе, была громадна. Она зародилась, когда бабушка уронила сумку, чудом удержалась, когда в курице обнаружились осколки, и теперь сошла во всем своем великолепии. Что это были за проклятия? Стук колес звучал за ними, как тиканье часов. Какое счастье, что не я рассыпал гомеопатию. Когда плафон на потолке погас, и купе осветилось мрачным светом серо-голубого ночника, бабушка уложила меня спать. Она велела мне лечь ногами к окну, чтобы не надуло в голову, а чтобы не надуло в ноги, закутала их вторым одеялом. Спал я плохо. Всю ночь на меня катились огромные железные шары и колеса. Они соударялись, сталкивались надо мной со страшным грохотом, я бегал между ними, боясь быть раздавленным, и просыпался, когда некуда было бежать. Проснувшись в очередной раз, я заметил, что уже утро. Бабушка сидела за столиком и чистила крутое яйцо. В стакане с чаем дребезжала ложечка. На развернутом целлофане лежали бутерброды с сыром. Я вспомнил, что мы едем в Железноводск на летний отдых, и обрадовался. «В туалет хочешь?» – спросила бабушка. «Пойдем, я тебе открою дверь. Не берись за ручки, тут везде инфекция». Бабушка открыла дверь туалета, закрыла ее за мной, подержала, чтобы никто не вошел, и потом снова открыла. Спустить воду она разрешила мне самому, потому что педаль нажималась ногой, а подошвы ботинок инфекции не боялись. Жать на педаль мне очень понравилось, но бабушка не дала мне позаниматься этим в волю и повела в купе протирать руки смоченным одеколоном полотенцем. «Мылом в туалете пользуются всякие цыгане, а у них и грибок на руках, и все, что хочешь». Потом мы сели завтракать. Я ел очищенное бабушкой яйцо, запивал его сладким чаем и скучал. Делать в купе было совершенно нечего, смотреть в окно надоело. Бабушка пошла относить проводнику стаканы, и тут, словно молния, сверкнула у меня в голове. Педаль. Я выглянул в коридор, и, убедившись, что бабушки не видно, направился в туалет. Я быстро, пока она не вернулась, думал я. Туда и сразу обратно. Около двери, отделявшей меня от заветной педали, я встал как вкопанный. Инфекция. С почтительным страхом смотрелся я в тусклый металл дверной ручки. Казалось, слово «инфекция» написано на ней невидимыми, но грозными буквами. Как быть? Рубашка моя была с длинным рукавом. Я выставил вперед локоть и, стараясь касаться самым его кончиком, надавил на ручку. Дверь открылась. Я закрыл ее за собой, толкнув ногой, и с увлечением принялся жать на педаль. Это было здорово. Блестящая крышка убиралась вниз, под круглым отверстием мелькали шпалы, туалет наполнялся звонким грохотом, который медленно нарастал, если нажимать на педаль плавно, а если стучать по ней, залетал отрывками, напоминавшими какие-то отчаянные выкрики. Шпалы сливались в сплошное мельтешение, но иногда удавалось зацепиться за одну из них взглядом, и тогда они словно на миг останавливались. Можно было даже рассмотреть между ними отдельные камни. Я отрывал кусочки туалетной бумаги, мял их и бросал в отверстие, представляя, что это врачи, которых я казню за приписанные мне болезни. «Но послушай, послушай, у тебя же золотистый стафилококк!» – жалобно кричал врач. «Ах, стафилококк!» – зловеще отвечал я, и, скомкав врача поплотнее, отправлял его в унитаз. «Оставь меня, у тебя пристеночный гайморит! Только я могу его вылечить!» «Вылечить? Вылечить ты уже не сможешь!» «А-а-а!» – вопил врач, улетая под колеса поезда. Казнив пол рулона врачей и получив от педали все мыслимые удовольствия, я вспомнил, что пора в купе. Дверь туалета открывалась внутрь, поэтому выйти, нажимая на ручку локтем, оказалось гораздо труднее, чем войти. Нужно было не просто нажать, а еще каким-то образом потянуть на себя. Несколько раз мне почти удалось открыть дверь, но в последний момент локоть подло соскакивал и замок защелкивался снова. Бабушка, по моим расчетам, вот-вот должна была вернуться. Передохнув секунду, я собрался, аккуратно установил на ручке локоть, осторожно нажал и, уловив момент, когда язычок замка исчез из щели, рванулся изо всех сил. Дверь распахнулась, я потерял равновесие и полетел на пол. Навзничь в самую-самую инфекцию. А в дверях стояла и смотрела на меня бабушка.
«Мразь!» – заорала она. «Вставай немедленно, или я тебя затопчу ногами!»
Я встал и, ежась от холода, намокшей на спине рубашки, подошел к бабушке. Она схватила меня за воротник и потащила в купе.
«Какой негодяй!» – приговаривала она. «Весь в санье! Что ты потащился туда?»
«Пописать!»
«Чтоб ты пописал в последний раз в своей жизни! Надо было меня подождать, там же никто ничего не дезинфицирует! Там и глисты, и дизентерии, и все что угодно, сдохнешь, не поймут от чего даже! Снимай все с себя! Чтоб тебе руки выкрутило, как ты мне душу выкручиваешь! Снимай все скорее!»
Когда я разделся, бабушка заперла дверь купе и, налив на полотенце одеколон, протерла меня с ног до головы. Потом она переодела меня в чистое, а промокшую одежду со словами «тебя бы, суку, по магазинам погонять» положила в отдельный целлофановый пакет, чтобы потом отстирать. Из купе она уже не выходила до самого Железноводска. В Железноводск мы приехали к вечеру. Нас встречали. У выхода из вокзала стоял маленький желтый автобус с табличкой «Санаторий Дубровка» на лобовом стекле. В автобусе сидели уже много ребят, и я поскорее устроился на свободном месте около окна, чтобы припасть к стеклу и никого не замечать. Я никогда не встречал так много ребят сразу, и мне казалось, что все они как-то особенно на меня смотрят. Успокоился я только, когда бабушка уселась рядом и отгородила меня от чужих глаз. Тогда я оторвался от окна, в которое напряженно пялился, ничего перед собой не видя, и украдкой стал сам рассматривать своих будущих приятелей. «Кто-то из них будет мой друг», — думал я, и так волновался, что не мог никого разглядеть. Лица сливались в сплошную незнакомую массу, с которой, казалось, никогда не удастся сойтись и подружиться. Заметил я только, что все ребята выглядели на 2-3 года меня старше. Началась перекличка. Полная женщина в коричневой кофте, которая потом оказалась нашей воспитательницей, читала по списку фамилий, а мы должны были отвечать здесь. Я приготовился вовремя ответить и на всякий случай сглотнул несколько раз слюну, чтобы голос у меня не сорвался от волнения. «Заварзин? Здесь. Жукова? Здесь. Лорд Кипанидзе?» «Ничего себе!» – подумал я и, забыв про волнение, повернулся посмотреть, у кого же окажется такая необычная фамилия. Никто не отвечал. «Лорд Кипанидзе! Здесь!» – послышалось из дальнего конца автобуса. «Я не слышал!» Лорд Кипанидзе мне не понравился сразу. Мало того, что у него была такая фамилия, он еще и объяснял, что не слышал, вместо того, чтобы просто ответить «здесь». Это показалось мне верхом неприличия. «Тоже мне лорд», – подумал я. «Кипанидзе».